Что общего у политика и диджея, телезвезды и эколога, ресторатора и врача, метеоролога и танцовщицы? Все они с удовольствием ходят к нам в гости. А мы говорим с ними так, чтобы вам было интересно. По душам.
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. Одна из традиционных проблем больших и малых российских городов – подтопление после серьезных дождей. И каждый год мы видим одни и те же заголовки в СМИ, похожие как две капли воды. Извините, не удержался. Затопило город Н. Ливневка не справилась с сильным дождем. Власти озаботились состоянием ливневой канализации после потопа и принялись расчищать ее. Но это уже не в заголовке, а дальше, если вы продолжите читать эту заметку и прочее, прочее, прочее. Люди, в свою очередь, жалуются в соответствующие инстанции, особенно люди, которые в своем районе сталкиваются с подтоплением из года в год. Специальные службы также ежегодно отвечают примерно одинаковыми шаблонами, сводящимися к сетованию на погодные катаклизмы и или плохое состояние ливневой канализации, а в каких-то городах почти полное ее отсутствие. Что же делать в таком случае? Может быть, модернизировать имеющиеся системы ливневок, а там, где их нет, построить. Но это наверняка очень затратное дело, и на это тоже указывают власти. Вероятно, есть какие-то альтернативы или вспомогательные какие-то решения. И вот сегодня мы хотим поговорить, в принципе, обо всей этой проблеме подтоплений, о состоянии ливневых канализаций в российских городах и о, возможно, каких-то альтернативных еще вспомогательных решениях. И на связи со студией «Радио Спутник» эксперт по развитию городов и агломераций, архитектор, градостроитель Илья Заливухин. Илья Вячеславович, приветствую вас.
Здравствуйте, добрый день.
Илья Вячеславович, вот давайте с Москвы, например, начнем. Приходилось читать мнение экспертов, что в Москве ливневая канализация не рассчитана на пропуск большого количества воды за короткое время. Это так, действительно? И если да, то почему?
Ну, смотрите, на самом деле инженерная коммуникация, инженерная инфраструктура в городе – это ее неотъемлемая часть. И она создается, поддерживается, ну, точно так же, как, например, транспортная инфраструктура. Метро же мы с вами строим. Вот. И если говорить конкретно о Москве, то, конечно, город вырос за 20 лет практически в два раза, да, в полтора раза. То есть с 10 где-то с миллионов до там практически 20 миллионов, да, и, соответственно, увеличилась застройка, и сама по себе, конечно, инженерная инфраструктура города, в том числе и природная ее часть, она требует в систематической модернизации, выделения средств, мониторинга, очистки, ну, вообще работы с этой инфраструктурой. Поэтому, собственно, и возникают эти проблемы, потому что, ну, это вроде бы как невидимая часть города, да, то есть если, скажем, школы, детские сады, поликлиники, больницы, мы поняли, что без них город существовать не может, ну, любой на самом деле, да. А с транспортной инфраструктурой тоже все как бы более-менее понятно, что ей нужно заниматься. То инженерная инфраструктура сегодня дает вот такие вот нам недвусмысленные знаки, что если мы не начнем системно заниматься инженерной инфраструктурой, в том числе разными способами, да, то есть есть действительно более сложные, да, способы там строительства больших коллекторов, там сборников дождевой воды, да, есть более простые способы, это налаживание вертикальной планировки и сброс на, собственно, рельеф, на те участки города, которые могут воду впитывать, там зеленые кровли, там и так далее, и так далее. То есть много разных способов, но их нужно, очевидно, совершенно, ну, наконец-то за них браться и прорабатывать системно, и реализовывать эту инфраструктуру. Иначе, ну, как бы это будет происходить год от года, и все хуже и хуже.
А вы хотите сказать, что в предыдущие годы за это не брались, или не так активно вроде как ведется же какая-то работа, ну, как минимум по поддержке, да, в надлежащем состоянии, по поддержанию.
Ну, вы знаете, скажем так, что инфраструктура же Москвы создавалась не последняя, инженерная инфраструктура Москвы создавалась не последние же 20 лет, да? Она создавалась до этого. И причем создавалась достаточно, ну, как и любых наших городов крупных, да, создавалась достаточно, как бы, серьезно, да? И действительно, последние годы, ну, вот были выделены средства на социальную инфраструктуру. Мы видим, да, что это происходит, на транспортную инфраструктуру. А средства на инженерную инфраструктуру в том объеме, в котором они нужны городу, любому городу, выделены не были. Поэтому, ну, какая-то поддержка, конечно, идет, но ее явно недостаточно, потому что город растет, город будет меняться, город уже изменился. Соответственно, должна измениться его инфраструктура, потому что это главный фундамент, по сути, на котором держится город, организм города, да, инженерная инфраструктура.
Угу. А вот аргумент властей, а конкретно, да, специальных служб, которые отвечают как раз-таки за состояние канализации, за устранение вот этих потопов, в том ключе, что в последнее время участились вот такие аномально сильные дожди, и раньше они были реже, и ливневка рассчитана, в общем-то, на положение дел, да, из прошлого. А сейчас вот так вот. Поэтому она, собственно, и не справляется. Имеет к истине какое-то отношение? Или это скорее такие отписки, чтобы люди успокоились?
Нет, ну смотрите, даже если послушать то, что вот говорится, да, то очевидно, даже если это так, а я думаю, что здесь комплекс проблем, но даже если это так, если изменились, действительно, дожди стали короче и больше, то тем более нужно не ждать, когда это изменится, а, собственно, адаптировать инфраструктуру инженерную к изменившимся условиям, в том числе условиям застройки, условиям климатическим, количеством людей в городе и так далее, и так далее. То есть, ну, ждать, что что-то пройдет само по себе, уж очевидно, невозможно. В любом случае, нужны исследования, нужна комплексная программа, ну, мониторинга, анализа, то, что произошло, в каких местах, почему, что можно сделать, и предложение по, ну, как бы, изменению, да, этой ситуации. То есть где-то мы меняем там уклон, где-то мы делаем больше слив на газон, где-то мы уводим, делаем подземные больше коллектора, где-то чистим просто коллекторы, где-то используем зеленые кровли, опять же, повторюсь, такое модное, да, течение во всем мире, но действительно вода не уходит в ливневую канализацию по трубам, а на самом деле часть воды испаряется обратно, собственно, в атмосферу. То есть, ну, представьте себе то, что происходит как бы на природе, да, то есть часть воды же испаряется обратно, да, с почвы. Вот, поэтому все это можно в городе применять, но, опять же, это нужно делать, ну, как бы с научным проектным подходом, да, невозможно это делать, знаете, точечно, да, давайте вот здесь вот коллектор поменяем, а давайте не будем, а почему мы его здесь поменяем и так далее. То есть в итоге мы только устраняем с вами последствия, да, того, что уже произошло, но на самом деле надо же как-то предвидеть и проектировать то, что может произойти. Ну, в общем, это очевидно, то есть сначала у нас была проблема с социальной инфраструктурой, опять же, повторюсь, ее начали устранять. Потом проблема с транспортной, вот эти пробки чудовищные, да, которые были, их начали устранять, да, посредством строительства общественного транспорта и так далее, инфраструктуры транспортной. А сейчас у нас наступила очередь, ну, самой вот важной, на самом деле, я считаю, инфраструктуры, это инженерной, природной. То есть это и жара показывает в городе, и подтопление, что этим нужно системно заниматься. Это, по сути, здоровье, ну, города, здоровье городского организма.
А это вопрос приоритетов или вопрос денег? Вот нельзя одновременно решать проблемы?
Можно. Нет, конечно, можно. И более того, нужно, в общем, в комплексе рассматривать все эти, как бы, инфраструктуры, развитие всей этой инфраструктуры города, плюс ориентированную, кстати, на нее застройку, да, то есть зонирование города по типологии и плотности застройки относительно этой инфраструктуры, да, ну вот количество метров людей, которые соответствуют той или другой территории в городе, да, ее нужно четко координировать с этой инфраструктурой, ну, как, например, застройку нужно координировать с вот этой всей вертикальной планировкой, куда уходит вода и где она находится, рядом с парком или не рядом с парком. Вот. Это все объединяется в таком, ну, на самом деле, документе стратегическом, как мастер-план. Да? Мастер-план города, из которого потом вытекают юридические документы, генплан и правила землепользования и застройки. Вот у нас такого документа в Москве нет. У нас нет мастер-плана. У нас, в общем, даже генплан, который был разработан в 2010 году и пока не изменен. Да, а говорить о таком стратегическом документе, в общем, нельзя. Его просто нет. Ну, как бы нельзя, потому что его просто нет в Москве на данный момент. И приоритеты пока не расставлены. Вот если бы этот стратегический документ, эта программа была развития разной инфраструктуры, социальной, транспортной, инженерной, в зависимости от того, где она нужнее, и застройки в зависимости от инфраструктуры, то тогда бы мы могли ставить приоритеты, выделять деньги именно на то, что вот сейчас необходимо в данный момент, и поэтапно приводить город в порядок. Любой. Я причем говорю не только про Москву.
Да, я правильно понял из ваших слов, что большее количество, большая площадь зеленых насаждений и такие как бы биодренажные системы, типа канавки, как я представляю себе, они на какой-то процент эту проблему могли бы решить?
Конечно. Ну, смотрите, вода, которая у нас течет по нашим дорогам, да, и затапливает все, она же на самом деле в природе, она же уходит, да, она уходит в почву, она уходит по вот этим канавкам, как вы сказали, там, в реки и так далее. И, кстати, те же самые реки в Москве, огромное количество малых рек и речушек, это как такой природный водный каркас, в который можно было бы ориентировать вот те вот стоки, которые сегодня все стекают в подземные пешеходные переходы, на дороги и так далее. Вот, собственно, понимание, как работает вся вот эта живая система, куда уходит вода, как она впитывает, в каком месте стоит застройка. Я не против застройки, я за застройку на самом деле городов разную, и высотную, и малоэтажную, но ее надо делать в правильных местах, в соответствии с вот, ветром, водой, воздухом, как он распространяется. Да? Это все есть природная, инженерная природная инфраструктура. Вот ее надо продумать, да. Ну вот, конечно, уход воды в эти реки, например, один из таких приемов. То есть у нас пока нету, знаете, таких вот проблем, как переполнилась река Яуза, да, или Москва-река вышла из берегов в связи с дождем, да. Ну, то есть таких-то проблем у нас нету. То есть у нас же не горная там какая-то река, которая там переполняется и все сносит. Вот. У нас именно неправильная, ну, в Москве, если мы говорим, да, неправильное распределение потоков водных. То есть они просто, их никто не просчитывал, куда они вообще могут уйти, вот, и как они уйдут. Ну вот, поэтому, если говорить вот локально, поэтому вот эти затопления. Кстати, между прочим, если говорить про какие-то такие мягкие способы решения этой проблемы, ну, есть, например, определенный вид деревьев, даже вот дендрологи говорят, которые занимаются проблемой, которые впитывают воду. Да, больше, чем другие виды деревьев. То есть вот даже такими способами, высаживая определенные виды деревьев, можно, ну, опять же, минимизировать количество воды, которое идет в эти трубы, идет в эту, скажем, ливневую канализацию или прямо стекает там дальше куда-то в реки там и так далее.
Илья Вячеславович, вот вы говорите, что никто не просчитывает, к сожалению, а... Потому что этого не требуется, то есть никаких там СНИПов, норм, ничего нету по этому поводу? Или просто они легко игнорируются? Или как?
Они, ну, во-первых, они, конечно, есть, да, то есть, ну, во-первых, они устарели, как вы правильно заметили, то есть у нас, ну, последний такой мощный генплан, ну, на мой взгляд, был сделан в 71 году в Москве, и там к началу 80-х уже постепенно начали это забывать, а сейчас прошло уже 40 лет, да, по сути, после такого, скажем, комплексного планирования, который был в Советском Союзе, наших городов. Потому что вся вот эта система с природным каркасом, она, конечно, не только что придумали. Вообще немцы, которые в компьютере сейчас все это рассчитывают и делают для своих городов, они, в принципе, разработки взяли наши, да, для этого всего. Вот, понятно, что у нас все это было, и это реализовывалось, да, в том числе зеленые каркасы. И СНИПы на это были прописаны, и нормы. Но потом у нас началось то, что началось в 90-х годах, 2000-е, 10-е, вот сейчас 20-е. Мы как бы с вами, во-первых, столкнулись, что эта инфраструктура перестала уже, ну, по сути, работать совсем, да, а во-вторых, мы просто, ну, как бы не понимаем, да, уже как эти нормы, собственно, делать и как их соблюдать, и как их, собственно, менять под действующие сегодня условия, да, то там действительно изменились, как бы, там, вид дождей, там, время выпадения осадков, там, много температура как-то меняется, но это, все это нужно сейчас исследовать, и главное, что специалисты у нас есть в стране, просто нужен такой, ну, по сути, ну, не знаю, усилия, воля власти, да, в каждом городе необходимо разработать инженерную, природно-инженерную инфраструктуру, да, такой природно-инженерный каркас. Вот, и тогда, кстати, можно, если этот каркас будет разработан, можно выделить там первые этапы с минимальными вложениями, да, могут быть, но он должен быть, этот сам по себе документ, да, вот сегодня таких документов, а тем более мастер-планов городов, в которых есть социальная, транспортная, инженерная инфраструктура, и все они между собой увязаны с застройкой, и еще увязаны с экономикой и с эффектами, которые получает город от своего развития, или, кстати, сокращение, да, что тоже есть такая тема, сокращение городов и качественное сокращение населения городов, да, чтобы там люди, которые там, значит, убывающие города, да, чтобы города от этого становились все-таки лучше, они превращались в какие-то участки гетто, там, заброшенные канализации и так далее. Вот у нас этого ничего нет пока, но вот эти проблемы сегодня, они прямо взывают для того, чтобы у Москвы появился свой мастер-план как стратегический документ. Кстати, с ближайшим Подмосковьем, да, понятно, что не в административных границах все это надо рассматривать, потому что вода, административных границ или жара, как и люди, собственно, которые живут в этом регионе, они не понимают, вот почему здесь проходит граница между Новой Москвой и там Московской областью, или там, да, Строгино и Московской областью. То есть все это одна инфраструктура, одна природная инфраструктура. Вот.
Из последних относительно, да, последних зеленых таких масштабных проектов в Москве, это парк Зарядье. Вот с точки зрения дренажа и с точки зрения водоотведения, там как все выполнено, вам известно? Там-то соблюдалось?
Знаете, что-то? Вообще, конечно, вот вы правильно сказали, такой пример, да, Зарядье. Но Зарядье — это скорее социальная инфраструктура, это такое, знаете, ну, социальный проект, такое благоустройство, нацеленное на то, чтобы там не решались проблемы стока там дождевых вод. То есть там все это уходит в либо действительно в грунт, либо в ливневую канализацию. То есть все это сделано там хорошо, то есть никаких подтоплений там нету. Но это не тот масштаб, что ли, да, который нужен для решения вот именно этой задачи вывода воды и, соответственно, решение вот этих задач, там, наполнение водой различных участков, да, вот. Зарядье — это такой, ну, как бы качественный, современный, ну, социальный проект, да, в котором есть элементы, там, природного каркаса, но, опять же, повторюсь, это как бы не главное.
Но я, да, почему я акцентировал на Зарядье, потому что, вот, опять же, многие жители обращают внимание на другие какие-то зеленые зоны, которые, допустим, выше по рельефу находятся, чем соседние улицы, и оттуда все вместе с грунтом стекается как раз-таки на улице. Вот эту проблему каким образом решить? Поменять уровни, поднять улицы?
Ну, на самом деле, да. То есть, ну, на самом деле это комплекс, да, каких-то должен быть решений в зависимости от разных ситуаций. Но уж точно вода должна течь в другую сторону, да, то есть, ну, как заставить это сделать в каждом конкретном случае, где-то это могут быть какие-то даже насосы, да, где-то нужно понижать уровень парка, да, ведь это возможно в каких-то местах, где-то понизить, да, чтобы вода с улиц уходила туда и потом выходила в парк и там впитывалась в рельеф. То есть вот это то, что я имею в виду под инженерной инфраструктурой. Не как там гуляют люди, да, это социальная инфраструктура, а как впитывается вода, как проветривается парк, как он генерирует, как он уменьшает температуру в городе, как он увлажняет, как бы, да, город и снижает температуру. Вот как он работает, как природная инфраструктура. Просто природная инфраструктура – это часть вот инженерной, по сути, инфраструктуры. Это не про красоту. Это именно про увлажнение, охлаждение, впитывание воздуха, снижение ветровой нагрузки или, наоборот, там проветривание. Да? Вот про это. Вот это работа такая проектная. Да? Инженерная проектная работа. Надо взять профили, все посмотреть, как увести воду. То есть и все это можно решить. Ну, где-то сделать коллекторы, например, собрать куда-то и вывести в тот же парк. Но она не должна растекаться от грунта по улицам. Это не значит, что сейчас надо замостить парк плиткой, чтобы, например, там грязь не стекала из него на улицу. Да? Вот. Такая проблема сегодня существует. Да.
Еще из народных наблюдений, вот в принципе, по российским городам и большим, и малым, водосточные трубы. В Москве, окей, в Москве можно увидеть более-менее какие-то вменяемые конструкции, когда специальный желобок, и потом по нему водичка бац-бац-бац в эту в решеточку слива. Но, например, чуть дальше, да, куда-нибудь там за МКАД, ну, да даже в Москве это можно встретить, где-то просто на тротуар стекает. А вот вам скажут люди, путешествующие за границей, я видел чудо-юдо трубу КИТ, которая уходит куда-то в землю, да, куда она там уходит, и почему мы так не можем сделать?
Вот, кстати, абсолютно непонятный вопрос, когда укладывалась плитка, я тоже вот на это все смотрю. Я не могу понять, почему, собственно, да, труба не уходит под тротуар в ответвление дренажное, да, систему ливневой канализации. Потому что тамбы под тротуаром, она бы шла дальше в коллектор и ни капли бы не попадала на дорогу. Да, потому что сегодня она там даже какие-то специальные такие направляющие желобки вроде есть, но при большом потоке воды с кровли она все равно растекается, не попадает в эти там отверстия, дальше, значит, течет по всей дороге. И много-много таких труб образует, собственно, в итоге реку. Вот. И это, ну, абсолютно непонятная, да, ситуация. Ну, видимо, как бы несовпадение каких-то департаментов, которые ответственны там за одно и за другое. Да, но это должно было быть в регламенте благоустройства, да. То есть все трубы, конечно, должны были, если это не внутренний водосток, ну, понятно, что если плоская кровля, то в здании может быть внутренний водосток, он уходит, собственно, в ливневую канализацию. А если это наружный водосток, то есть не только желоба там, где скапливаются сосульки, да, на карнизах и так далее, но дальше зимой это должны быть подогреваемые, да, трубы, которые уходят, собственно, в ту же ливневую канализацию дренажную. Ну вот, и, кстати, вот в Париже существует сейчас программа зеленых кровель, то есть делаются зеленые кровли, чтобы это абсолютно, кстати, в Канаде делается, в северных странах делается. Вот, то есть, чтобы вода все-таки не лилась вот таким вот потоком в эти трубы, а часть воды обратно испарялась, ну, как бы в атмосферу, да, то есть вот эти зеленые кровли, они работают с этой точки зрения. Вот.
И а что, этом, что они...
Да, температура в городе.
Ага, да, что они собой представляют? Это как рулонный газон или там побольше?
Не, ну, более чуть-чуть более сложная система, но, по сути, это такая кровля, часть воды, проходящей через эту кровлю, попадает на гидроизоляцию и стекает, ну, все-таки в дренажную канализацию, а часть воды остается в этом слое, да, растений, там, разных кустарников, и уходит обратно в атмосферу, да, то есть она помогает уменьшить на какое-то количество процентов то количество воды, которое просто стекает по этим трубам в дренажную систему. Это первое, что она делает. Реально, да. Ну, это инженерная конструкция, можно посмотреть, ну, не знаю, конструкция зеленой кровли. Вот, если кому-то интересно, может, в интернете набрать и, в принципе, реализовать у себя там вот дачный дом. Кстати, между прочим, почему не делают застройщики зеленую кровлю, да, вроде бы, казалось. Да, потому что если вы делаете такую плоскую зеленую кровлю, как парк, например, на крыше, то она считается как квадратные метры у вас в жилом доме, например, общего пользования, да? А вам выдано разрешение на определенное количество квадратных метров, и вам невыгодно, грубо говоря, тратить эти квадратные метры на какую-то общую вот такую вот эксплуатируемую зеленую кровлю. Вам проще сделать там обычную плоскую кровлю, с которой вода стекает в ливневку, неэксплуатируемую, потому что неэксплуатируемая кровля не считается за квадратный метр. То есть понятно, вот надо сделать так, чтобы наоборот застройщикам или людям, которых собственники домов, им было выгодно сделать. Uh-huh. Например, налог бы уменьшался, если бы у вас в доме, в вашем там пятиэтажном, девятиэтажном.
Илья Вячеславович, сейчас вынуждены мы сделать небольшую паузу, после нее вернемся, вы не отключайтесь. Илья Заливухин, эксперт по развитию городов и агломераций, архитектор, градостроитель, с нами в эфире.
По душам.